Когда звонок телефона нарушил тишину, Лелли от неожиданности расплескал кофе, и только спустя время сердце перестало частить. Он подумал, что ему никогда уже не привыкнуть к этому звуку. Телефон для него стал предвестником беды. «Я проверил того мужчину». «О, из Хадберга», — сказал Хасан.
«И?»
«Похоже, у тебя нюх на всякую мразь. Имя этого господина Рогер Ренлунд. Его судили за изнасилование в 75-м и еще за избиение женщин в 80-е. Теперь он на пенсии по инвалидности и вроде как унаследовал усадьбу в Хедберге после родителей. Живет там один с 11-го года».
«Один? Ты уверен?»
«Во всяком случае, он единственный числится по этому адресу, да».
«Он сказал, что звонил своей старухе. Я проверил потом номер. Он принадлежит дому престарелых в Арвидсьяуре.
Скорее всего, она работает там. Или ему нравятся пожилые дамы. Гернт, как его, Фил, блеснул познаниями полицейской». Рот Хасана был набит едой, когда он говорил. Лелли бросил взгляд на кухонные часы. Они показывали 1:05. Обеденное время для нормальных людей.
«Ты встретишься с ним?»
«На каком основании? Потому что у него футболка с изображением Лины? Такие есть у половины Норланда».
Пальцы до боли сжали телефон. «Окей», — буркнул Лелли. «Я понимаю».
«Лелли», — устало сказал Хасан. «Только не наделай глупостей, ладно?»
Лелли сидел с опущенными жалюзи и изучал спутниковую фотографию усадьбы Рогера Ренлунда. Она стояла уединенно, сзади вплотную примыкал густой лес, а спереди раскинулся дикий луг. Загоны, судя по снимку, были пустые. Ни коров, ни лошадей, хлев, три небольших сарая и курятник. Возможно, погреб в правом углу участка, но это было трудно понять. В любом случае, места, чтобы спрятать кого-то или что-то, хватало. До ближайших соседей почти 5 километров. До владения Рогера Ренлунда никому дела не было, и это было большим плюсом, если Щербатому есть что скрывать. Лелли не хотел зацикливаться на подобных мыслях, но они были его единственным утешением. Он ведь отказывался верить в смерть Лины и с самого начала заявил Аннет, что кто-то держит их девочку у себя. Кто-то в этом мире знал, где она находится, и он собирался найти ее, пусть даже ценой собственной жизни. В первое лето он стучался к каждому подозрительному мужику и просил разрешения заглянуть в подвал и на чердак. Его встречали и проклятиями, и горячим кофе, по-разному, и, убедившись, что Лины нет, он чувствовал еще большее опустошение. Со временем он пришел к мысли, что Норланд — умирающая земля. Здесь царило одиночество. Оно было разлито повсюду и распространялось подобно эпидемии. И он все больше осознавал, что одиночество поглощает его самого.
«Тебе известна деревня под названием Хедберг?»
«Да, конечно.
Там есть некто Рогер Ренлунд. Ты знаешь его?»
Киппен прищурился и, выпятив губы, уставился на полку с сигаретами, словно там был написан ответ.
«Нет. Это имя ничего мне не говорит, а что?»
«Я решил заявиться к нему без предупреждения».
«Хочешь попытать счастье?»
Лелли кивнул и разорвал упаковку сигарет. «Если я не вернусь, ты знаешь, что тебе делать?»
Киппен передернул плечами, дряблая кожа на шее качнулась, но он ничего не сказал, только тихо присвистнул. В магазин вошли несколько молодых парней, и Лелли, сунув сигарету в рот, направился к двери.
Он припарковался на заросшей травой поворотной площадке, которую нашел через спутник, а дальше собирался идти вдоль ручья, чье русло вело к заднему двору Рогера Ренлунда. Шагнул в густые заросли кустов и молодых деревьев, доходивших ему до подмышек, и вверх взмыли целые тучи насекомых. Он заправил брюки в сапоги и натянул на голову капюшон, чтобы защититься от комаров, а еще немного спустя сломал ветку и принялся энергично обмахиваться. Жужжание над ним уменьшилось и стало чуточку легче. Почва была сырой, топкой, свет ночного солнца едва проникал между деревьями. Комары возобновили атаку, норовя укусить в лицо. Пистолет покоился за поясом, и Лелли ощущал запах собственного страха, пропитавший кожу. Пожалуй, именно этот запах и привлекал чертов гнус. Лелли не знал, чего он, собственно, боялся. То, что его обнаружит щербатый мужик, или то, что в его усадьбе он может найти следы Лины, или не найти — это тоже вариант. О своей безопасности он думал меньше всего. Что с ним будет, не играло никакой роли. Он с самого начала решил искать свою дочь любыми средствами, законными или нет, со всеми вытекающими последствиями. Но если покопаться... Его пугало то, что сам он находился едва ли не на грани безумия, считая каждого одинокого мужчину потенциальным похитителем. Вряд ли его выводы так уж безупречны, но какие есть. У него был другой путь — глотать диазепам и запеклон, проводить вечера, терзая социальные сети, так как это делает Аннет. Она не нарушает никаких законов, не бегает с пистолетом по чужим владениям среди ночи, не ездит по мертвым деревням и не ищет дочь среди развалин. Этим занимается он. И не прекратит заниматься, пока не найдет Лину. К тому времени, когда Лелли добрался до края леса, футболка под рубашкой успела прилипнуть к телу, и жужжание комаров он больше не слышал, по той причине, что от нервного напряжения у него шумело в ушах. Поляна поросла высокой травой, и можно было не прятаться. Но Лелли присел на корточки среди цветов и поднял взор на двухэтажный хозяйский дом. В темных окнах отражалось ночное небо. Никаких признаков жизни, даже собака не залаяла. Пригибаясь, он подошел ближе и увидел знакомый Вольво у стены дома. Неподалеку под брезентом стоял то ли мотороллер, то ли мотоцикл. Миновав ржавую тачку, наполненную черной землей, он свернул к картофельному полю, где уже начала прорастать ботва. В качестве первого объекта исследования Лелли выбрал дровяной сарай, находившийся ближе всего. Он еще раз прислушался, потом осмелился выпрямиться и направиться в его сторону. Однако очень скоро ему пришлось распластаться на мокрой земле. Тишину нарушил скрип петель, за которым последовал сухой кашель. Лелли пытался лежать неподвижно, но легким не нравилась сырость. Одежда промокла насквозь, и его затрясло. Он внезапно вспомнил, как в детстве провалился под лед. Цеплялся за край льдины окровавленными пальцами, а мгновенно протрезвевший отец бросил ему веревку и закричал: «Держись за нее, сынок!» Сквозь траву Лелли увидел силуэт на крыльце дома. Ренланд. Он был в зеленых трусах, живот свешивался через резинку. Хозяин усадьбы сунул пальцы в рот и свистнул. От опушки леса к нему побежала серая собака. Лелли вжался в землю и зажмурился, но собака его почему-то не учуяла. Ренланд что-то сказал псу, они вместе вошли в дом, и дверь за ними закрылась. Лелли еще долго лежал, не меняя положение тела, потом подполз к дровяному сараю, поглядывая на окна хозяйского дома. Последние метры он пробежал рысцой. Дверь в сарай была приоткрытой, и он быстро прошмыгнул внутрь. Прищурившись, огляделся в темноте и почувствовал запах сухого дерева. Дрова лежали штабелями метровой высоты вдоль стены, их с лихвой хватило бы на три зимы. Ренланд, пожалуй, был мразью, как сказал Хасан, но он точно не лентяй. Лелли направился к следующему сараю. Там воняло гнилым сеном. Включив карманный фонарик, он увидел кучи сена в пустых стойлах и с помощью грабель проверил, не спрятано ли что-нибудь под ним. Судя по паутине и птичьему дерьму на перегородках, живности у хозяина не было. У собачьей конуры валялись миски для еды, наполненные водой и землей. Собака явно тут не жила. Недалеко находился охотничий сарай с покосившимися стенами. На двери висели тушки двух зайцев, словно поджидавшие, когда с них сдерут шкуру. Заглянув внутрь, через маленькое оконце Лелли увидел, что там полно всякого инструмента. У торцовой стены громоздился стол для разделки туш. Лелли снова оглянулся на хозяйский дом. Дом выглядел слишком большим для одного человека. Вот бы туда зайти. Там наверняка хватает неиспользуемых комнат. Долго не раздумывая, на автомате он отправился к дому, но не успел преодолеть и половину расстояния, как в тишине громом прозвучал выстрел. Лелли согнулся и побежал. Через плечо он увидел Ренлунда. Тот стоял на крыльце в своих семейных трусах, но теперь с ружьем под мышкой. Мужчина что-то крикнул, но Лелли не расслышал. Потом прогремел еще один выстрел, и на этот раз пуля пролетела совсем рядом. Лелли бросился на землю и быстро пополз на четвереньках. Про собаку он забыл. И чуть дуба не дал, когда она залаяла у него за спиной. Псина прижала его к земле лапами и зарычала. Тяжелые шаги, хриплый голос приказал собаке замолчать, и Лелли попытался подняться, однако Ренлунд поставил ему ногу между лопаток и надавил. Мэя сидела на террасе и таращилась на лес. Над верхушками деревьев раскинулось светлое ночное небо, отчего лес казался еще более мрачным. Тишину нарушал только храп Торбьорна, прорывавшийся из спальни. Можно было бы пойти к себе, но она ждала Карла Юхана. Он приходил только ночью, если такое вообще случалось. Мэй ловила каждый звук, надеясь услышать машину или тихий голос, не сводила глаз с лесной опушки. Она вспомнила о сигаретах и подумала, что одна сигаретка не принесет ей особого вреда. Но ей не хотелось вонять табаком, если он все-таки появится между елями. В конце концов, она утомилась сидеть и решила пройтись. Воздух был сырой и холодный, но она не собиралась углубляться в лес. Собака последовала за ней, но, как всегда, быстро свернула в сторону. Мэя позвала ее, но ей не нравилось слышать собственный голос. Ветер гулял среди деревьев, колючие ветки, казалось, пытались схватить ее. Мэя вернулась, и, чтобы не идти в дом, направилась к сараю. Дверь оказалась тяжелой, поддалась неохотно, но она все-таки открыла ее. Шагнув внутрь, осмотрелась. Как-то не странно, но в сарай она зашла в первый раз. Потолок был низким. Под темным брезентом дремали велосипеды. Одна из стен была сплошь увешана инструментами. Торбьорн, похоже, питал особую страсть к топорам. Их там было не меньше дюжины, и почти все лезвия закрывали кожаные чехлы. Мэя провела по рукояткам кончиками пальцев, подумала как-то замахнуться таким топором, но не решилась попробовать. Потом попросит Торбьорна показать. Велосипеды оказались старые, без скоростей. На одном вместо багажника прикручен ящик. За перегородкой была комната, на стенах которой висели звериные шкуры, а с потолка свешивался большой железный крюк. Посередине стоял деревянный стол, и, подойдя к нему ближе, Мэй увидела, что вся его поверхность в засохших пятнах крови. Она поняла, что здесь Торбьорн разделывает животных, от мяса которых ломились холодильники. Когда это дошло до нее, она резко попятилась назад. Снаружи залаяла собака, и Мэй уже собралась покинуть сарай, когда заметила еще одну дверь. Она подошла, взялась за ручку, и дверь с громким скрипом открылась. Крохотное помещение с грязным окном. На полках, прибитых вдоль стен, длинными рядами теснились искусно вырезанные деревянные фигурки от безобидных кроликов и белок до ковбоев и грудастых женщин. Пол толстым слоем покрывала деревянная стружка, в углу стояли ящики из-под бутылок, полные макулатуры. Не такая уж это и макулатура. Глянцевые страницы изобиловали снимками обнаженных женщин в непристойных позах. Мэя подумала о Торбьорне, представила, как он сидит здесь в сарае, вырезает поделки и листает порнушку. Картинка была скорее грустной, чем смешной. Покопавшись в ящиках, сама не зная зачем, она натолкнулась на стопку явно любительских пляжных фотографий. Молодые женщины в цветастых бикини. Похоже, они даже не догадывались, что их фотографируют. Мэя прищурилась, пытаясь различить лица, и вдруг почувствовала, что ее сейчас стошнит. Собака снова залаяла, и она торопливо сунула снимки назад в ящик. Жадно хватая ртом воздух, выскочила из тесной каморки, пробежала мимо разделочного стола и топоров на стене, выбежала на улицу и с шумом захлопнула тяжелую дверь за собой. Собака сидела на террасе и ждала ее. Мэя посадила собаку на цепь, быстро поднялась в треугольную комнату и, забаррикадировав дверь, рухнула на кровать. Ночь почти закончилась, и Карл Юхан уже вряд ли придет. Ничего не изменилось. Она по-прежнему была одна, и не на кого было положиться.
Рогер Ренлунд варил кофе на дровяной печке. Лелли сидел в стороне на стуле и теребил коричневую полосатую клеенку, которую постелили, наверное, еще на заре 60-х. Серая собака растянулась на полу и сонными глазами наблюдала за ним. Ренлунд выплюнул жевательный табак в раковину и налил кофе в зеленые пластмассовые кружки. Напиток был крепким и черным, над кружками поднимался пар, хорошо заметный в лучах света.
— Извиняюсь за предупредительные выстрелы, — сказал он, — но я не целился в тебя. У меня постоянно воруют бензин в последние годы, и я решил приструнить воришек.
В Релле все еще дрожали руки, когда он поднял чашку. — Ничего страшного, — ответил он, — мне тоже не следовало болтаться по твоей усадьбе среди ночи.
— То есть нам незачем звонить в полицию?
— Нет, черт побери. Они какое-то время молча пили кофе, и Релле огляделся. Усадьба явно была очень старой, с мебелью, переходившей от поколения к поколению. Кухонный диванчик отличался изящной спинкой и когда-то кокетливыми желтыми подушками. Стены, обклеенные полосатыми обоями, украшали охотничьи ножи. На столе стоял букетик высушенных кошачьих лапок. Ренлунд мял между пальцами щепотку жевательного табака и не сводил глаз с Лелли.
— Я узнал тебя, — сказал он. — Я же с тобой встретился на днях ночью. Ты ведь одолжил мне телефон, чтобы я смог позвонить моей старухе.
— Все правильно. Ренлунд нахмурил брови и опустил взгляд на фотографию Лины, лежавшую между ними на клеенке.
— Значит, это твоя дочь?
— У тебя есть футболка с ее фотографией. В машине.
— Ну да. Нас задело за живое ее исчезновение. Меня и мою старуху. Мы несколько раз принимали участие в ее поисках в лесу за все эти годы.
Лелли посмотрел на него. — А где твоя старуха? — поинтересовался он.
— У нее свой дом в Бактьявере. Мы не живем вместе.
— Почему?
— Потому что я не хочу продавать родительский дом, а она свой.
— Ага, да, — кивнул Лелли. — И она трудится в доме престарелых?
Ренлунд удивленно уставился на него. — Откуда ты знаешь?
Ты ведь звонил туда, когда мы познакомились.
— Она предпочитает работать по ночам, — сказал он, — поскольку ночью старики умирают, а ей не хочется, чтобы они уходили в одиночестве.
Лелли задумался, и на кухне снова воцарилась тишина, нарушаемая только шумными глотками кофе со стороны хозяина. Собака перевернулась на спину, выставив на обозрение свой белый живот.
— Я все еще не понимаю, что твоя дочь могла делать здесь, в моей усадьбе, — сказал Ренлунд.
Лелли с шумом наполнил легкие воздухом. — Не знаю. Я знаю только, что она исчезла 3 года назад, и что моя работа — искать ее. Он помолчал, прежде чем продолжить. — Я услышал о твоем прошлом, и... Но вообще, честно сказать, каждый мужик для меня потенциальный похититель. Пока мне не удастся выяснить, что случилось с моей Линой, я буду косо смотреть даже на нашего короля. Поэтому тебе не следует обижаться. Ренлунд наморщил лоб и какое-то время размышлял над его словами.
— Конечно, я понимаю тебя, — кивнул он наконец.
— Будь у меня собственные дети, я бы действовал так же. Если говорить о моих подвигах в молодости,
Так я глубоко сожалею о том, что натворил тогда. Но я могу поклясться тебе, что не имею никакого отношения к исчезновению твоей дочери.
День уже полностью вступил в свои права, когда Лелли потопал в направлении своего автомобиля. Он чувствовал взгляд Рэндланда у себя на затылке и перед тем, как войти в лес, повернулся и поднял руку. Мужчина помахал ему в ответ. Он стоял на крыльце и улыбался. Ружье у стены, собака сидела рядом с хозяином. Едва оказавшись вне поля зрения Рэндланда, Лелли побежал.
«Ты выглядишь просто ужасно!» — Аннет сморщила нос. «Ну и воняет же от тебя!»
«Спасибо за комплимент!» Она смотрела на него мокрыми от слез глазами. Лелли обнаружил новые морщины на ее лице, которых не помнил. Аннет и сама выглядела не лучшим образом, но он ничего не сказал. У него не было времени привести себя в порядок. После ночи в Хедберге все тело болело, как будто его долго били. Аннет достала салфетку из кармана и промокнула уголки глаз.
— 3 года, — сказала она. — 3 года без нашей девочки.
Лелли сумел только кивнуть. Он знал, что волнение не даст ему говорить. Как и хотела Аннет, он протянул руку Томасу, державшемуся немного в стороне. Вокруг них собралась целая куча народа, однако Лелли видел только контуры, некую серую массу. Чувствовал взгляды на себя, но не различал лиц. Не мог. Аннет и Томас зажгли факелы и раздали присутствующим. В свете факелов толпа ожила, из скопища тел превратилась в собрание людей, объединенных общей бедой. Лелли немного успокоился, почувствовал, что ему стало легче дышать. Поднявшись на мост, ведущий к старой школе, Аннет произнесла небольшую речь в своей обычной эмоциональной манере. Лелли толком ничего не понял, но ему еще чуточку полегчало от ее голоса. Потом выступили другие. Участковый инспектор Рокки Столл коротко рассказал о расследовании и заявил, что поиски не прекратятся никогда. Одна из подруг Лины прочитала стихотворение, другая спела. Лелли стоял, опустив взгляд в землю, и желал только, чтобы все закончилось максимально быстро. Как только все закончится, он снова сядет в машину и поедет по серебряной дороге искать дочь. —
Лелли!
— голос Аннет оторвал его от этих мыслей.
— У тебя нет желания сказать несколько слов?
Все взгляды обратились на него, и он почувствовал, как лицо залил румянец. Факел потрескивал в его руке, но он все равно слышал всхлипывание вокруг. Откашлялся, облизнул губы. «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда. 3 года без Лины стали худшими в моей жизни. Легче нам не становится. Пришло время вернуть Лину домой. Мне нужна моя дочь». У него перехватило дыхание, и он опустил голову. Больше сказать нечего. Кто-то похлопал его по спине, словно лошадь по холке. Лелли скосился на обувь и понял, что это Стол, бестолковый старый лис. С зажженными факелами они начали верениться и двигаться к автобусной остановке, где Лину видели в последний раз. Компанию им составил репортер местной газеты, усердно снимавший все мероприятие. Лелли шел, опустив голову и подняв воротник. Воздух был сырой и наполнен ароматом сирени. Далеко впереди шли, обнявшись, Томас и Аннет. Остальные снова стали для него безликими силуэтами. Когда впереди показалась стеклянная остановка, он почувствовал, как сердце учащенно забилось. Голова пошла кругом, он попытался взять себя в руки и в первую очередь успокоить дыхание. В душу снова закралась надежда, что Лина будет стоять там и ждать их. Участники шествия его раздражали. Он не мог объяснить причину, но это было так. Друзья Лины и их родители, просто знакомые, учителя, соседи и соседи соседей. Кто-то из них мог видеть ее или же знать что-то,
а может и иметь отношение к ее исчезновению. Весь Глиммерстрёск казался ему подозрительным. Он знал, что будет подозревать каждого, пока не вернет Лину. Когда они дошли до автобусной остановки, раздражение уже кипело в груди, и ему стоило больших усилий заставить руку, державшую факел, не дрожать. Воображение рисовало, как он расправляется со всей этой толпой. Казалось, он даже слышал их крики. Прогоняя наваждение, Лелли опустил взгляд на мокрый асфальт и принялся считать трещины в нем. Где-то впереди снова зазвучал голос Аннет. Его удивило, насколько спокойным он был. Осмелившись поднять глаза, он увидел, что она раздает футболки. Точно такие же, какую он видел в машине Ренланда. Фотография Лины и подпись под ней. «Ты видел меня? Позвони 112». Скоро Лина улыбалась ему со всех сторон. Десятки лиц дочери окружили Лелле, отражались в исцарапанных стеклах автобусной остановки. Это невыносимо. Он опустил глаза. Вокруг теснились туфли на низких каблуках, ботинки, сапоги, кроссовки. Мелькнула глупая мысль. В чем была бы Лина, находись она здесь? Люди пели и плакали. Со всех сторон звучали голоса. Лицо Аннет блестело от слез, но и одновременно светилось от радости. Ведь так много народу собралось. У Лелли появился неприятный привкус во рту. Зачем все это? Только время зря теряют. Такое же ощущение возникало, когда он просматривал страницу Аннет в Фейсбуке и читал пустые комментарии, от которых не было никакой пользы. Он поднял факел высоко над головой в попытке привлечь все взгляды к себе. «Приятно видеть, что так многие хотят возвращения Лины», — сказал он и откашлялся. «Но, по-моему, важно не просто сидеть по домам и скорбеть, а активно заниматься поисками, чтобы мы задавали вопросы и искали ответы, поднимали камни и заглядывали под них, чтобы мы давили на полицию, когда они не занимаются своей работой». Он скосился на оки стола, потом снова посмотрел на притихшую серую массу. Солнце висело высоко над деревьями, и ему пришлось сильно прищуриться. — Кто-то из вас, возможно, знает что-то, — продолжил он. — Пришло время собраться с духом и признаться. Я и Аннет ждали достаточно долго. Мы страстно желаем возвращения Лины. А тем, кому ничего не известно, я просто хочу сказать... «Кончайте скорбеть и начинайте искать!» Он загасил факел в луже так, что огонь погас с сердитым шипением. Потом повернулся спиной к остальным и ушел. Мэя крутила педали так быстро, как только могла, лишь бы быстрее уехать от усадьбы. Торбьерн приготовил завтрак... Но она не смогла смотреть ему в глаза, поскольку ей сразу же вспоминались фотографии из сарая. Его грустная мина вызывала у нее неприязнь, ей не хватало воздуха в тесной кухне. В итоге она взяла один из древних велосипедов и укатила, не сказав никому ни слова. Солнце светило, но не грело, и она держала рот закрытым, чтобы не залетали комары. Хорошо еще ветер не позволял им атаковать ее. А то бы загрызли до костей. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она увидела впереди какое-то жилье. Потом усадьбы замелькали одна за другой, прямоугольные, выкрашенные в красный цвет дома с аккуратными лужайками перед ними. Собаки лаяли ей вслед из своих будок, в загонах стояли лошади и отмахивались хвостами от мух. В нас бил смешанный запах навоза и зелени. Мэй сбросила скорость, но так и не избавилась от неприятного ощущения. Дело даже не в Торберне. Они с Силье жили во многих местах, но нигде она не чувствовала себя настолько чужой, как здесь. Она выехала на широкую дорогу, которая вывела ее к церкви. За церковью было кладбище. Надгробья прятались в тени плакучих берез. Какой-то лысый старик убирал граблями траву и поднял руку, когда она проезжала мимо. Кроме него она никого не видела.
усадьбы, казалось, дремали в солнечном свете. Ни машин, ни людей. Чем дальше она ехала, тем больше Глимерстреск напоминал деревню призрак. Но потом она услышала голоса и шум шагов. Мэй остановилась и спряталась с велосипедом среди деревьев. По дороге шли люди с факелами в руках. Что-то вроде демонстрации. Струйки черного дыма поднимались к небу. Она чувствовала тепло от огня, когда они проходили мимо, но ей не хотелось попадаться им на глаза. Кто ж знает, по какому поводу они собрались. Среди них хватало и старых, и молодых, мужчин, и женщин, и у всех были серьезные лица. Многие плакали. Мэя затаила дыхание. «Глядя на них, можно подумать, что она была рок-звездой», — прозвучал голос над духом. Она вздрогнула от неожиданности и уронила велосипед. Повернув голову, Мэя увидела девицу, сидевшую в зарослях брусничника. Примерно ее возраста, с покрашенными в розовый цвет волосами и большими деревяшками в мочках ушей. Девица курила небрежно скрученную сигарету и, прищурившись, смотрела на Мэю. — Таком. — Олень Густавсон. Это все роднее. Мэя снова скосилась в сторону факельного шествия, потянулась за велосипедом. — Она умерла? — Вероятно, но никто не знает наверняка, — девица сплюнула на мох. — Для того, чтобы кого-то объявили святым в нашей дыре, достаточно просто исчезнуть бесследно. И все сразу начинают наперебой соревноваться в любви к тебе. Мэй отряхнула хвою с сиденья велосипеда и еще раз посмотрела вслед вереницы людей. Колонна напоминала горящую змею, ползущую в сторону холма. — Как тебя зовут? — поинтересовалась разволосая. — Мэй, а тебя? — Меня зовут Вороной. — Вороной? — Угу. В уголках рта Мэй мелькнула улыбка, но сразу же исчезла. Ворона протянула ей самокрутку. — Курнешь? — Я завязала. Ворона наклонила голову на бок. Ее глаза, размалеванные тушью и тенями, в голубизне соревновались с небом. — Ты приехала с юга?
— Угу.
— И что здесь делаешь?
Я недавно перебралась сюда с мамой.
— Зачем?
Мэя колебалась, почувствовала, как покраснели щеки. — Ее мужчина живет здесь.
— Да? И как же его зовут?
— Торбьерн. Торбьерн Форс.
Ворона расхохоталась, обнажив редкие зубы. — Ты шутишь? Твоя мать с Порнобьерном?
— Порнобьерном?
— Да, его так называют, поскольку он обладает самой большой коллекцией порнухи в Норланде. Это его главная забота. Все деревенские юнцы обычно стоят перед его окнами, чтобы хоть глазком взглянуть.
Мэя с такой силой вцепилась в руль велосипеда, что руки заболели. От стыда у нее перехватило дыхание. Ворона же улыбнулась с триумфом.
— Ты действительно не хочешь закурить? Судя по тебе, ты сейчас в этом крайне нуждаешься.
Мэя отрицательно покачала головой, хотя затяжка не помешала бы. А ворона защелкала зажигалкой, чтобы снова закурить. Огонь так и не загорелся, и зажигалка полетела в лес. —
Черт!
— Мэя сглотнула комок.
— Почему ты не участвуешь в факельном шествии? — спросила она.
— Я не лицемерка. Не собираюсь притворяться, что мне недостает кого-то, кого я никогда не любила. Мне не нравилась Лина до того, как она исчезла. Почему я вдруг должна воспылать к ней любовью?
— А почему она тебе не нравилась?
Ворона уставилась на свои коротко подстриженные и покрашенные в черный цвет ногти. Между костяшек пальцев у нее были вытатуированы символы. Мэя стояла слишком далеко и не могла разглядеть, какие именно.
— Лина без проблем могла захапать то, что ей не принадлежало. — Понимай, как хочешь.
Мэй кивнула, словно догадалась, о чем идет речь. Потом покатила велосипед назад к асфальту. Шествие уже исчезло за холмом, но запах факельного масла еще витал в воздухе. Ворона отдала честь, втянула щеки и выпятила красные от помады губы.
— Привет, Порнобьерну!
— крикнула она, когда Мэй вернулась на дорогу. К сожалению, он не помнил всего, и это его крайне удручало. Время сразу после исчезновения Лины сохранилось в его памяти только фрагментами.
Полицейский в прихожей, не пожелавший снимать куртку, перекошенное лицо Аннет, звонки телефона, от которых сжималось сердце. Все эти ничего не значащие лица, таращившиеся на него со всех сторон. Он отправился на поиски почти сразу же, пожалуй, в ту же ночь. Гнал, пока не добрался до Арьеплуга. Туда должна была поехать Лина. На вырубке уже стояли, образовав круг, 23 парня и девушки, готовые заняться посадкой леса на рассвете. В руках они держали саженцы елей и инструменты. Лелли направился к ним и стал вглядываться в лица, словно хотел убедиться, что ее среди них не было. «Я ищу свою дочь. Она собиралась работать здесь вместе с вами». От них воняло средством от комаров, но он так и не смог вспомнить, что они ему сказали. Помнил только, как сидел в черном джипе с открытым термосом в руках. Руководивший посадкой леса парень настоял, чтобы он отдохнул. Он говорил на финском, шведском и позволил Лелле курить в машине. «Вам не стоит пугать молодежь, иначе они не осмелятся снова приехать сюда работать». Он пообещал сразу позвонить, как только Лина появится. Если она появится. В первое лето творилось черт знает что. В прихожей стояла испачканная глиной обувь. Почту ни у кого и мысли не возникало разбирать. На втором этаже Аннет спала, напившись своих пилюль, так крепко, что ее не удавалось разбудить. Впрочем, это его вполне устраивало, иначе пришлось бы постоянно выслушивать ее жалобы и плач. Но все равно состояние жены пугало. Таблетки стали стеной между ними. Сам он иногда позволял себе выпить. Крепко выпить. Без конца звонил в полицию, периодически слышал свой собственный дрожащий голос по местному радио, когда просил людей поделиться любой информацией. И она потоком шла к ним со всех сторон. Якобы Лину видели в автомобилях на обочинах дорог, на идущем в Данию пароме и на пляже в Пхукете. Они видели ее повсюду, и все равно ее не было нигде. Лелли возвращался домой самой короткой дорогой через лес, крепко прижимая факел к себе. Ноги скользили по мху и утопали в земле. Он чувствовал вибрацию в кармане, но не стал доставать мобильник. Не желал слушать нытье Аннет, ему хватало собственного разочарования. Мучила жажда. Он подумал о Лапройге и пообещал себе 2 приличных глотка, но не более, чтобы забыть о чертовом факельном шествии и быть в состоянии предпринять следующую попытку. Он все еще чувствовал укоризненные взгляды односельчан на своем затылке. Они, казалось, подгоняли его. Даже не позаботившись разуться, он прошел в гостиную, оставляя на полу за собой следы глины, и, схватив бутылку, сделал большой глоток, отчего все сразу словно перевернулось в животе. Прижав тыльную сторону ладони ко рту, попытался побороть тошноту, но горло горело огнем. Отставив бутылку, он громко выругался. Выходит, с алкоголем все. Шум на втором этаже заставил его вздрогнуть от неожиданности. Он вытянул шею и посмотрел на потолок, покрытый трещинами, а потом, затаив дыхание, прислушался. Все тело заныло от напряжения. Шум, напоминавший звук шагов, повторился и, похоже, доносился из комнаты Лины. Лелли в 3 шага преодолел лестницу, споткнувшись наверху, приземлился на обе руки и, не обращая внимания на привкус крови на языке, пополз по коридорчику, толкнул дверь локтем, а потом несколько секунд сидел на пороге, не понимая, что произошло. По комнате гулял ветер, раскачивая занавески, пытаясь сорвать плакаты со стен, и все из-за распахнутого настежь окна. Того самого окна, которое они не открывали уже 3 года, поскольку решили никогда не проветривать комнату Лины, чтобы там сохранился ее запах. Перегнувшись через подоконник, Лелли посмотрел вниз на террасу. Можно было спуститься по водосточному желобу, а потом спрыгнуть в кусты сирени.
и мне однократно удавалось застукать Лину на месте преступления, когда она пыталась ускользнуть из дома ночью этим путем. Он обвел взглядом задний двор, яблони, утопавшие в некошенной траве, живая изгородь, отделявшая их от соседей, заросли кустов у леса, обозначавшие границу участка. Ветер усилился, и казалось, что все вокруг пришло в движение. Он не сразу заметил неподвижно сидящего в окруженной сиренью беседке человека. Не раздумывая, Лелли перекинул ноги через подоконник и начал неловко скользить вниз. Повисел пару мгновений, собираясь с духом, потом разжал руки и упал вниз. Приземление прошло не совсем гладко. Что-то вроде хрустнуло, но ноги работали нормально, когда он поднялся и побежал к беседке. Сидевший там молодой парень с торчавшими темными волосами вскочил и ринулся к лесу. Он сильно хромал, как будто у него была травмирована нога. «Нет смысла бежать, я же все равно видел тебя!» — крикнул Лелли. Достигнув края леса, парень упал, и тут Лелли настиг его. Схватив за волосы, повернул лицом к себе. «Чем, черт возьми, ты тут занимаешься?» Микаэль Варк захныкал. Слезы оставляли грязные полосы на его бледном и испуганном лице. «Отпусти меня!» — взмолился он. «Пожалуйста!»